Хорошо, давайте начнем наше сегодняшнее собрание с молитвы. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Давайте продолжим сегодня ту тему, которую мы начали в прошлый раз, или еще в позапрошлый. Я думаю, что оно к миме еще два раза будет. Итак, сегодня у нас будет третье занятие на тему о протяженности помыслов человеческих в мир духовный. Относительно же тех природных средств, которыми Господь обеспечивает для всякой народности возможности для их духовного спасения, латинское слово говорит нам следующее. Все люди предназначены к небу, и никто к аду, ибо все они родились людьми, и, следовательно, образ Божий пребывает в каждом. Образ Божий в них в том, что они могут разуметь истинное сущее и могут творить доброе сущее. Способность разуметь истинное сущее в человеке пребывает от божественной мудрости, а способность творить доброе сущее – от божественной любви. Эта способность в человеке и есть образ Божий, который остается в человеке здоровым духом и не искореняется из него. Отсюда явствует, что человек может стать гражданским и нравственным, а тот, кто гражданственен и нравственен, тот может стать и духовным, ибо гражданское и нравственное есть восприемником духовного. Теперь нужно сказать, каким родом жизнь гражданственная и нравственная есть преемником жизни духовной. Живи по этим законам, не только как по законам гражданственным и нравственным, но также и как по божественным законам, и ты будешь человеком духовным. Едва ли есть народ, каким бы варварским он ни был бы, который бы не освящал законами, что не должно убивать, не должно прелюбодействовать с женой другого, не должно красть, не должно лжесвидетельствовать, не должно нарушать прав другого. Человек гражданственный и нравственный соблюдает эти законы, дабы казаться добрым гражданином. Но если он не считает эти законы божественными, то он лишь только человек гражданственный и нравственный природный. Полагая же их божественными, то есть веря в Бога Творца Вселенной и считая, что они были даны свыше, а не изобретены человеками, он становится человеком гражданственным и нравственным духовным. Из этого можно видеть, что каждый человек, рождаясь могущим стать человеком гражданственным и нравственным природным, рождается также в возможности стать и человеком гражданственным и нравственным духовным. Достаточно, чтобы он признавал Бога, не творил бы злого сущего, потому что оно против Бога, а творил бы доброе сущее, потому что оно происходит от Бога. От этого дух входит в рожданственное и нравственное сущее у человека, и оное затем оживотворяемо в нем. Но без того нет духа в них, и оное не живут. Поэтому человек чисто природный, как бы он гражданственно и нравственно не поступал бы, называется человеком мертвым. Между тем, как человек духовный называется человеком живым. По божественному провидению Господа каждый народ имеет хоть какую-нибудь религию. И главным пунктом всякой религии есть признание, что существует Бог, Ибо иначе это не называлось бы религией, а лишь определенного рода идеологией. И всякий народ, живущий по религии, то есть не творящий злого сущего, потому что злое сущее против Бога, получает некоторое духовное сущее в природное сущее своего существования. Там, где существует подлинная Церковь Господня, там, посредием которым осуществляется прямое соединение с небом и с Господом, пребывающим в ангелах неба, является Божественное Слово в форме Священного Писания. Так было с Древней Церковью, у которой было первое писанное Слово. Так было с Церковью Иудейской, у которой было Слово Закона и Пророков. Так было с Церковью Христианской, у которой было Слово Ветхого и Нового Завета. И так есть ныне с Новой Господней Церковью, обладающей полнотой Божественного Слова в Его трех заветах, или же в слове языков еврейского, греческого и латинского. Но при этом, как говорит нам опять же латинское слово, посредством слова соединяется небо также и с теми людьми, которые находятся вне церкви и у которых нет слова. Ибо Церковь Господня вселенская и находится во всех тех, кто признает Божественное Сущее и живет в благолюбии. Эти люди также после смерти поучаются ангелами и принимают божественные сущие истинности. Вселенская Церковь на земле перед Господом существует как один человек, точно так же, как и все небо. Но Церковь, в которой находится Слово, и в которой, следовательно, приден Господь, подобна в том человеке сердцу и легким. Известно, что все чрева и члены тела заимствуют различными путями жизнь свою от сердца и легких. Таким же образом живет и та часть рода человеческого, которая вне церкви, обладающей словом, и которая образует члена того человека. Соединение небес посредством слова с этой отдаленной частью рода человеческого можно также уподобить свету, который с середины распространяется во все стороны. Свет Божественный присущ в Слове вместе с Господом и небесами, и сила этого присутствия, даже отдаленные народы пользуются светом. Но это бы не могло бы быть, если бы Слово не существовало бы в непосредственной Церкви Господней. Если бы такое Слово не было бы дано на этой земле, то жители ее были бы отлучены от небес. И при этом отлучении они не могли бы далее быть разумными существами. Ибо человеческий рассудок обретается вследствие наития небесного света. Человек этой земли даже таков, что он не может принять непосредственного откровения и поучаться в нем божественным истинным сущим, подобно жителям других земель, не может потому, что он более других погружен в мирское и, следовательно, во внешнее. А для принятия откровения через просветление необходимо внутреннее сущее духа. Если бы оно не принималось внешними сущими, то истина оставалась бы непонятой. Вот так вот и в каждом народе. Там есть люди, которые посвящают себя духовным исследованиям, духовным размышлениям, соединяются помышлениями своими с ангельскими сообществами, и через них живет все общество. Если же таких людей нет, то это общество фактически проваливается в преисподнюю, так как оно соединяется только с духами других адских обществ. И, соответственно, такие народы бывают все-таки, где полностью провалилась, уничтожена церковь и вообще все религиозное, они паразитируют и заимствуют жизни тех народов, в которых есть церковь. Вот как солнце. Это вот как в человеческом сознании. даже больной орган, который плохо даже свою функцию выполняет, существует потому, что легкие дышат, наполняют кровь, так сказать, кислородом, а оно распространяет это по всему телу. И вот вспомните историю с Содомом, когда спрашивалось, сколько там должно быть остаться праведников, чтобы он не был уничтожен. Вот так вот, когда какой-то народ теряет церковь, то вопрос его уничтожения становится вопросом времени. И тем более, если человечество теряет церковь, тогда оно просто не может оставаться в существовании. И вот именно по этой вот причине Господь в нашем нынешнем падшем человечестве никого не учит без использования средств сугубо внешнего свойства или лишь такими средствами, которые доступны человеку посредством его природного слуха и зрения. То есть потому что наше человечество настолько стало чувственным и плотским, что оно не в состоянии воспринимать никакого внутреннего найти. И вот поэтому есть писанное слово и есть наставление только через это писанное слово. К этому следует добавить, что для падшего человека или же человека гения духовного не существует никакого такого непосредственного откровения, кроме того только, что дано ему через его внешнее чувственное в писанном слове, а именно того, что содержится у пророков и евангелистов, а также и в исторических частях слов, ну а в наше время и в латинском слове. Его природа такова, что каждый человек может быть наставлен из оного писанного слова в соответствии с господствующими побуждениями своей любви и специфическими помыслами своего разумения, происходящими из оного побуждения. Тех, кто не обретается в добром слушающем жизни, можно наставить при этом исключительно лишь весьма немного. Но вот тех, кто обретаются в добром сущем жизни, тех можно наставить весьма много, ибо они обучаемы через просветление от Господа из этого самого доброго сущего. Люди церкви древнейшей, или же люди гения небесного, как и люди в непадших человечествах других миров во Вселенной, имели непосредственное откровение в свое рассудочное, последовательности нисходящей. Но, как было сказано выше, человек этой земли ныне даже таков, что он не может принять непосредственного откровения и поучаться в нем божественным истинным сущим, потому что он более других погружен в мирское и, следовательно, во внешнее. По этой причине древнейшая церковь имела просветление во всем сущем добром и истинном. А вот уже древняя церковь имела не просветление, а вместо него другой вид управляющего постижения, который можно назвать совестью. Ибо состояние человека после грехопадения в древней церкви совершенно изменилось и стало таким, что он уже не мог иметь подобного просветления чисто небесного. Но вместо восприятия этого восприятия имел другой вид управляющего постижения, который можно назвать совестью. Ибо он был подобен совести, как у современных людей, хотя и более глубокий. Хотя и являлся неким промежуточным звеном между просветлением и совестью, известной некоторым и в настоящее время. Именно поэтому люди древней церкви были гораздо более внутренними, и поэтому из них после второго Господнего пришествия можно было образовать духовные небеса. А после Господнего пришествия люди еле-еле в состоянии подниматься даже до первых или же природно-духовных небес, которые составляют высшее рассудочного нашего человечества. И когда такой способ формирования представления мышления сложился у человека, то есть из внешних наставлений, получаемых слухом природным, то они уже не могли получать наставления, как древнейшие небесные люди, через внутреннего человека, а исключительно через внешнего. Поэтому на место внутренних откровений древнейшей церкви и пришли учения веры, которые сначала могли бы быть восприняты внешними чувствами, а уже затем из них могли быть формируемы материальные представления памяти, а из них уже представления мышления, посредством которых и в соответствии с которым они были наставляемы в правилах жизни, то есть разумение и как высшая степень рассудочная, природная. Возрождаемым Господом человек гения духовного, конечно, тоже может иметь определенного рода внутреннее откровение из Господнего человеческого сущего в себе, которое обращает у него мертвую букву Писания, оживотворяемый смысл слова буквально. Но это внутреннее откровение или же просветление духовное совершенно иного рода, нежели было у людей Церкви Небесной. Ионное бывает даруемо от Господа в его возрождении взамен небесных откровений древнейшей Церкви. Ибо под откровением для человека духовного гения подразумевается просветление, посещающее его при чтении слова, а также духовная перцепция оттуда. Ибо те, кто пребывает в добром сущем и жаждет истинного сущего, обучаются таким образом из слова. Те же, кто не пребывает в добром сущем, совершенно не могут обучаться из слова, но могут лишь утверждаться в тех предметностях посредством его смысла буквы, в которых они были наставлены еще с младенчества, будь то они истинными или ложными. Причина, по которой пребывающие в добром сущем имеют откровение, а пребывающие во зле не имеют внутреннего откровения при чтении слова, заключается в том, что во внутреннем смысле все предметности в слове относятся к Господу и к Его Царству. И ангелы, находящиеся с человеком, воспринимают слово в соответствии с его внутренним смыслом. Это-то и сообщается человеку, который пребывает в добром сущем и читает слово, и от побуждения к доброму сущему жаждет истинного сущего, а оттуда уже обретает и имеет просветление и перцепцию во внутреннем смысле читаемого им в слове. Ибо у тех, кто пребывает в добром сущем, и от этого в побуждении к истинному сущему ради истинного сущего, то есть ради жизни, мышление открыто к небу, и их душа, то есть их человек внутренний, пребывает в общении с ангелами. Но совсем иначе дело обстоит с теми, кто не пребывает в добром сущем, или же кто из побуждения к доброму сущему не стремится внутренне к истинному сущему, и поэтому сообщается не с ангелами небесными, а с демонами ада, обретающимися в его собственном волительном. Ибо помыслы его простираются тогда исключительно к адским сообществам. И для таковых небо закрыто, ибо ангельские сообщества от такого соединения отсоединяются в ужасе, гневе и раздражении. Но какова природа откровения с теми, кто пребывает в добром сущем, и от этого в побуждении к истинному сущему описать невозможно. Оно не проявляется во внешнем сознании, но и не сокрыто полностью. Но это определенного рода ощущение и внутренняя склонность к тому внутреннему постижению читаемого, что истина в себе, и отсутствие благорасположенности, если понимание не истинно. То есть человек или чувствует внутреннее благорасположение, то есть он аж горит, вот чувствует, вот там истина, мы слышим словеса жизни. Или наоборот, у него появляется скепсис, раздражение и неприятие того, что не истина. И это думает, что это он сам вычислил. На самом деле это происходит из внутреннего наития, из небесных сообществ, если оно в нем присутствует. Вот почему люди чисточувственные одинаково падки и на вроде бы истину, и на настоящую ложь. Они могут между ними различать даже своим рассудочным природным. Когда есть такая благорасположенность к разумению, тогда сознание спокойно и безмятежно. И в этом состоянии происходит признание правильного разумения, прочитанного в слове, которое тогда относится к вере. Причина такого процесса в сознании – это внутреннее наитие туда с неба, от Господа. Ибо через небеса от Господа в сознание приходит свет духовный, который тогда облекает и просветляет внутреннее разумение, которое является органом или же глазом внутреннего зрения. Предметности, созерцаемые в этом свете, есть сущими истинностями, ибо этот самый свет и есть божественное истинное сущее, исходящее от Господа, ибо божественное сущее и есть светом в небе. Вот тут я хотел бы отметить такой момент, сказано, что внутреннее разумение, которое является органом или же глазом внутреннего зрения. Чтобы понять, что тут имеется в виду, нужно заглянуть в книгу Сведенборга «Рассудочная психология», где показывается, что органические структуры мозга являются, вот как глаз является зрением для восприятия света электромагнитных волн, вот также внутренние структуры мозга – это такой же глаз, который воспринимает свет духовный. И вот как слепой не может видеть света природного, вот так человек, в котором не сформирован вот этот вот внутренний орган, это чисто органическая структура мозга природного, он слеп и не может воспринимать свет духовный. И поэтому не может различать внутренне между истинным и ложным. И в процессе преобразования и возрождения Господь образует в нем этот орган. Сначала образуется рассудочное природное, которое становится органом зрения мертвым, но уже органом. И его нужно оживотворить. И вот оно оживотворяется в процессе возрождения наитием из доброго природного, которое образуется в мозгу, когда человек прекращает делать зло, как грех против Господа, и Господь может изнутри преобразовывать его органические формы мозга и совершенно менять его внутреннюю структуру и рождать этот орган, а потом его и оживотворять. Ну, чтобы, так сказать, человеку, у которого, допустим, отсутствует рука, сначала нужно эту руку вырастить, а потом пустить туда ток крови, чтобы оно... Ну, вот так происходит и медицинская регенерация. Регенератион – это как раз и есть возрождение с латинского языка, буквальный перевод. И вот, соответственно, это просветление у человека отнюдь не прямое. Ибо оно просветляет разумение от ангелов через связанных с ними добрых духов, ассоциированных с разумением, отделенным у человека гения духовного от его собственного волительного. И просветляет тех только, кто пребывают в добром сущем и жаждут истинного сущего, и обучаются таким образом из слова. Или же тех, чье человеческое сущее – образуемое посредством того рассудочного сущего, которое формируемо посредством аналитических исследований истинных сущих слова в его буквальном смысле, а затем наделяемо бывает внутренними добрыми сущими духовными, втекающими в добрые сущие природные их поступков жизни внешней. То есть сначала бывает чисто природное доброе сущее, которое в себе мертво. Поступки по отношению к ближним в соответствии с заповедями слова. И лишь потом оно исполняется духовным добрым сущим. Каковое в течение совершаем путем души или же путем внутренним совершенно неведомым человеком. То есть человек не замечает этих процессов, как меняются органические структуры его мозга, а они между тем там происходят. Согласно латинскому слову, природа оного просветления такова. Свет, соединенный с теплом, входит в сознание через небо от Господа. Этот жар, который есть божественная любовь, воздействует на ту новую волю, образуемую в разумении у человека гения духовного из благолюбия или же из духовной степени Господней любви к нем, из которой человек тогда черпает стремление к доброму сущему. Этот свет, который есть божественная мудрость, воздействует на разумение, из которого человек тогда черпает помыслы из истинного сущего. Из этих двух источников, воли и разумения, совершаемо воздействие на все те принадлежности, которые у человека относятся к его любви и познаниям природным, но лишь на те только, которые относятся к предмету помыслов его в данный момент и вызываемо у него в данный момент наружу. То есть это просветление не затрагивает всего объема человеческой памяти, а лишь те, на которых он в данный момент сосредотачивается, обдумывая их аналитически. Просветление, таким образом, осуществляется Господом исключительно через писанное слово, в котором каждая принадлежность происходящего из духовного источника, содержащегося в нем, находится представительностями по соответствию в сообщении с небом и с Господом, входит тогда в сознание у человека посредством наития через небо именно в то, что в данный момент является предметом постижения человека, то есть куда направлены его помыслы, которые связаны с определенного рода ангельским сообществом. Потому что помыслы с ангельскими сообществами у человека могут появляться только тогда, когда он читает и осмысляет буквальный смысл Священного Писания. И ни в каких других случаях, какие бы истинные выводы он при этом бы не делал. Ни с натурофилософских, ни с философских каких-то предметов, а только с тех, которые связаны с божественным словом. Именно поэтому у народов, у которых нет подлинной религии, подлинного слова, все эти помыслы связаны не с небесными сообществами, а с ассоциированными с ними добрыми духами, которых образуется их собственное небо, которое, куда они приходят после смерти, но которое отделено от неба христианского. Наитие оно в сознании у человека совершенно непрестанно и всеобще, простираясь у всякого человека вплоть до самых мельчайшей частности в сознании у него. Онное наитие весьма похоже на тепло и свет, исходящий от солнца в мире, которое воздействует на все предметности здесь, произрастающие на земле, как совместно, так и в малейшей их частности, и производят их рост в соответствии с качеством их семени и качеством их восприятия оных. Каково же тогда должно быть воздействие в сознании у человека духовных тепла и света от того божественного солнца мира духовного, которыми все сущие предметности в творении оживотворяем? Отсюда быть просветляемым Господом через небо – это значит быть просветляемым Духом Святым. Ибо Святой Дух – это божественное исходящее сущее от Господа, как солнце, от которого и происходит все небо. Поэтому очевидно, что Господь учит человека церкви лишь опосредованно или же исключительно через писанное слово. И лишь согласно той любви воли его, которую тот приобретает посредством жизни в своих, в его заповедях. И согласно тому свету разумения его, который он получает от своей любви посредством познаний природных своих. И отсюда очевидно, что оное просветление не может быть сообщаемо человеку никаким иным способом. Итабо таков божественный порядок наития в сознании человека гения духовного. Вот причина, по которой христианская религия разделена на бесчисленные церкви, а также и на разного рода ереси внутри оных, так как вообще, так и в частности. То есть, потому что каждый понимает по-своему, каждый по-своему формирует учение веры. И нет внутреннего объединяющего наития, которое было у людей древнейшей церкви. Там каждый воспринимал еще более по-своему, потому что у них их смыслом природным слова была их жизнь природная, то есть органические формы. Но они при этом объединялись в единое целое посредством вот этого общего наития небесного божественного доброго. И из него всякая их духовно-небесная истина становилась частью единого комплекса. А человек духовный, который может только анализировать в меру данных ему способностей к мышлению природному писанное слово, он с неизбежностью составляет для себя собственную доктрину, а на другие доктрины, другие понимания смотрит как на заблуждение, потому что вот оно отличается от моего собственного. Особенно если он полагает смысл религии не в жизни по заповедям, а именно вот в этих доктринальных изысках и своих собственных измышлениях. И поэтому христианская церковь рассыпалась на множество таких вот течений. С другой же стороны, те, кто не пребывает в границах мира христианского и не имеет доступа к слову, те также наставляемы в предметах спасения духовных подобным же образом, ибо они обучаются посредством той религии, которую они имеют вместо слова и которая частично была произведена от оного. Известно, что религия Магометан в некоторых своих отношениях была позаимствована из слова, как Ветхого, так и Нового Заветов. В случае же с иными народами, их религия была позаимствована от того древнего слова, которое впоследствии было утрачено, то есть слово древней церкви. У некоторых их религиозное убеждение восходит к древней церкви, которая владела древним словом и простиралась на большую часть азиатского континента, и также была разделена на множество отдельных частей, подобно церкви в наши дни. От них и произошли религиозные верования многих народов, но с течением времени они во многих случаях, оные верования выродились в более или менее идолопоклоннические. Тех, чьи формы преклонения имеют такое происхождение, Господь учит опосредованно через их собственную религию, подобно тому, как христиан учат через слово. Это делается, как уже было сказано, от Господа через небеса, а оттуда путем привлечения их воли и разумения к определенного рода религиозному упражнению и проистекающему оттуда действию жизни природной их, то есть гражданственной и социальной. Но просветление, получаемое через эти религиозные формы, отнюдь не похоже на просветление, обретаемое через подлинное слово. В первом случае оно подобно вечеру, а в случае с христианской церковью оно подобно утру и дню. И поэтому Вселенская Церковь, она как бы и просветляется, что вот в христианской церкви день, а чем дальше от подлинного слова, тем более все вечернее время, и есть места, где царствует ночь, и то же самое, как лето и зима. Это вы знаете, как на земле, в одном месте летний день, а в другом месте зимняя ночь. Вот так вот и эта Вселенская Церковь в одном месте, или же в подлинной церкви, царствует день и лето. А есть части, где зима и ночь. Но и все равно, вот как чукчи, все равно они в своих условиях как-то выживают. Хотя у них зимняя ночь бывает просто это вот на полгода. Но все равно они как-то добывают себе еду, как-то строят свои яранги, как-то живут и как-то сохраняются. И вот так вот Господь спасает даже людей, у которых царствует религиозный вечер и ночь. Царствует путем спасения их от смерти, от злого и ложного, давая им возможность приобщиться хоть к какому-то доброму и истинному. Хорошо, а вот этот вот последний цитату, который очень обширно, мы с вами уже подробнее будем разбирать в следующем нашем занятии, которое, даст Господь, состоится через неделю, если будет на то его воля. А на этом аминь. Наше сегодняшнее занятие завершается. Я думаю, что у нас еще есть время. И теперь вот какие будут вопросы по занятию. Может быть, вообще вот у людей, присутствующих по скайпу, по Тимсу. Давайте вопросы.
То, что сегодня говорили насчет просветления. Есть ли какие-то вот конкретные примеры, как верующему человеку, как во все мы, узнать, является ли это просветление с небес, или это, собственно, какие-то мысли, которые тебя направляют? И как, можно, конечно, согласно слову, согласно 10 заповедям, согласно божественным требованиям и уставам, но вот как увидеть в себе вот это божественное просветление? Есть ли это интуиция или это подсознание? И каким образом это работает? Как этот человек может определить сам в себе?
Вот есть такая книга «Учение Нового Иерусалима о Священном Писании». И там, в общем-то, хорошо прописан вот этот вот алгоритм. Как человек подходит к слову, как он сначала изучает все, что сказали другие, как он изучает потом сам над ним. То есть сначала человек подходит к слову аналитически. Вот как, если люди заблуждаются, вот смотрите, для этого нужно хорошо знать слово. Вот вроде бы протестанты, они хорошо знали слово. При этом, когда они уперлись, вот выдумали эту доктрину оправдания одной веры, то у них мозг селекционировал все, что с этой доктриной не связывалось, он у них отрезал. И потом, когда их обращали внимание, говорят, нет, да вы не понимаете. Почему? Потому что они мыслили из доктрины. С другой стороны, латинское слово говорит, что без доктрины слово это как бы человек не может видеть. У него оно тогда оно непонимаемо. А с другой стороны, если доктрина ложная, то он не только не видит, но оно еще и заграждает возможность видеть. То есть на самом деле первый единственный способ начала вот работы словом – это правильное аналитическое мышление. Человек должен учиться мыслить логически, рационально, уметь сравнивать разные места и делать оттуда умозаключения. И он сначала не имеет просветления, а он имеет умозаключение рациональное. Причем он может тренироваться на кошках, да, сначала на науках природных. Вот как, допустим, в физике человек делает ему заключение. Вот он проводит эксперименты, проводит анализ, потом выводит гипотезу. И она может быть изначально ложная. Но это как бы то, от чего он может отталкиваться. Вот он сделал себе гипотезу, начинает делать эксперименты. Эксперименты ее или подтверждают, или не подтверждают. Если эксперименты не подтверждают, то он говорит, да, значит, там что-то не так, будем опять думать. Ну а какие можно эксперименты проводить в религии? А единственное, то есть жизнь по заповедям. Причем, смотрите, вот когда старая христианская церковь, люди для них составили доктрину. Ну, какая была доктрина? Что вот ты приходишь к священнику, платишь ему, а он тебя отпускает грехи, и ты входишь в Царство Небесное. Это была абсолютно ложная доктрина. Оно своего достигло в католичестве, но оно, в общем-то, и в православии было то же самое. Приходишь к священнику, а он, если хочет, тебя отпускает, если не отпускает. Они выдумали некое рукоположение, передачу благодати через рукоположение, что тебя может отпустить только священник, который находится в линии вот этого вот рукоположения. И потом пришел Лютер, начал разбираться, сказал: ребята, да это все чушь, она не соответствует. Я взял, логически проанализировал церковь, ну, евангелийские тексты, и все эти ваши выдумки про отпущение грехов через рукоположение, какую-то благодать, все это ерунда. Что на самом деле должно быть правильное понимание слов. Но потом он ушел в другую область. Он, борясь, потому что в католической православной церкви все-таки говорилось, что не только священник отпускает, но человек должен бороться с грехами. Просто говорилось, что недостаточно, ты борешься с грехами, все хорошо, но если священник тебе не отпустил грех, то это тебе не помогает. А вывод был такой, что если ты борешься с грехами, то тебе Господь их отпускает, правильно. Но Лютер зашел слишком далеко и заявил, что нет, вот только если у тебя есть правильное понимание, оно отпускает, он не вышел за рамки вот этой вот идеи отпущения грехов. И он думал, поэтому что раз священник не отпускает, кто тогда отпускает? Ну, правильная вера. Хотя правильным был бы вывод, что отпускает не делание греха, не желание греха. Но он пошел, что вот вместо священника поставил правильное учение. А логика осталась все та же самая. Ну, как бы грехи. Отпущение грехов чисто механистическое, то есть юридический подход к этому делу. И вот если взять вот эту книгу «Новый Иерусалим и его небесное учение», в смысле «Новый Иерусалим и о Священном Писании», и следовать этому алгоритму, то идея такая – все совершается методом итерации. То есть человек исследует Писание, но не нужно, вот как говорил Ньютон, я гипотез не измышляю. Ты должен быть сосредоточен на любви к истинному ради истинного. А что такое любовь к истинному ради истинного? То есть, чтобы применять это в жизни. Вот эксперимент для человека верующего, вывод он должен применять в жизни и смотреть, как это влияет на его, ну, состояние стремления ко злу. Вот если он что-то делает, что-то считает и так далее, а все равно его продолжает тянуть ко злу, как раньше, а то и почище, значит, он что-то не так делает. Вот. А когда человек устраняет зло из своей внешней жизни, вот тогда Господь его помыслы из Священного Писания протягивает к ангелам, и ангелов тогда не раздражает находящееся в нем зло, потому что Господь его усыпляет, и вот тогда приходит просветление. Но для того, чтобы понять, что у тебя есть просветление, ты должен им обладать. Это вот тот классический случай, что... Потому что если у тебя нет просветления, то ты будешь свое собственное принимать за просветление. А чтобы в это не впадать, нужно смирение. То есть лучше считать, что у тебя его нет до последнего. Смиряться. Говорить: Господи, мне кажется, что я понимаю, но я понимаю, что я могу заблуждаться. Господи, настави меня и просвети, не дай мне впасть в ложности и так далее. Вот это вот постоянное смирение сознания и постоянная сверка с буквальным смыслом слова. Вот в этом алгоритме, который в этой книге о Священном Писании, там четко прописано, что подлинное учение должно извлекаться из буквального смысла слова и подтверждаться буквальным смыслом слова. Что поскольку у нас нет никакого небесного просветления, мы не можем родить из этого просветления ничего такого, что было бы взято не из буквального смысла слова и не было бы подтверждено этим же буквальным смыслом слова. Вот буквальный смысл слова, он говорит «может быть». Он не стопроцентно говорит, что «да». Вот как Эйнштейн говорил, что единственная проверка теории – это эксперимент. он говорит, что это может быть, но он никогда не дает стопроцентного подтверждения. Но уже может быть очень многое значит. И вот точно так же извлечение из смысла буквального слова и подтверждение смысла буквального слова, если твое понимание находится вот в этих пределах, оно говорит, что может быть оно правильно. Но опять же, надо понимать, что все ереси подтверждают свои заблуждения буквальным смыслом слова и извлекают его оттуда. То есть вот тут должно быть смирение. Да, Господи, я верю, что я сейчас понимаю правильно, но я могу понимать неправильно. И поэтому я молю тебя, наставь меня и дай силы, и постоянно возвращаться к Писанию, и постоянно его анализировать. И самое главное, вырабатывать в себе здравый рассудок. То есть способность к правильному логическому пониманию и к правильному рассудочному осмыслению. Причем это не может быть так, что у человека правильное логическое и рассудочное понимание в Писании, но при этом в каких-то других, относящихся к жизни материях, исторических, политических, социальных, гражданственных, вот это сначала тренируется на кошках. Если человек искажает истинное в свою пользу в гражданских вопросах, в исторических вопросах, в научных вопросах, у него не будет рассудочного для понимания, тем более слова и его буквального смысла. То есть, потому что рассудочного не бывает. Здесь работает, а здесь не работает. Но или работает, или не работает. Это как мотор в машине. Он или заведен, или не заведен. То есть тренировка рассудочного и логического осмысления, аналитического, на всех уровнях жизни. Она ничего не гарантирует, но оно, по крайней мере, создает фундамент, базис для возможного просветления. Но я говорю, лучше, уже имея просветление в смирении, говорить, что, скорее всего, я не понимаю, чем не имея просветления убеждать себя в том, что ты его имеешь. И вот в этом и есть смирение. Говорить, что если я что-то и понял, то это потому, что Господь мне позволил, это не потому, что я такой умный. И вот это смирение открывает дверь к Господнему действию на сознании у человека. Ну вот где-то вот так.
То есть желательно вообще не считать себя просветленным.
Да, да, да. Если вдруг тебе открывается, что у тебя есть просветление, то нужно ужасаться и говорить, Господи, упаси меня, чтобы я не профанировал это просветление. Потому что почему Господь не дает человеку просветление? Чтобы он его не профанировал, если он еще не преобразован и тем более не возрожден.
Да, это логично. Спасибо.
Да, пожалуйста. Ну что, если вопросов больше нет, то может быть... Я, кстати, Иосиф, я тебе посылал вот эту статью об ангелах, которая... Ну, падают с неба.
Да, да, большое спасибо, она здорово раскрылась.
Да, 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 да. Хорошо, давайте прочтем Господню молитву и на этом завершим наше сегодняшнее занятие. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.